Глава вторая. Поклон от Анфима к Даниле. А петух у них и правда клюется. Зовут его Вельзевулом не просто так, а потому что это почти то же самое, что черт. Прадед дал ему такое имя, когда он был еще цыпленком. Он и вырос таким злым. Ни одной курицы у них нет, только петух. И то он появился у них совершенно случайно, еще в прошлом году. Матвей тогда заболел и стал худой. И бабушка из Ленинграда написала сюда про бабушки, что ребенку, это значит Матвею, нужно варить бульон из свежего мяса. А мясо в магазине продавалось только мороженое. Его морозят в холодильниках, чтобы оно летом в жару не портилось. Прабабушка сказала, нет уж, лучше я сварю бульон из птицы. И попросила соседку купить на рынке курицу. А соседка привезла цыпленка. Оказалось, что она купила живого, смешного, веселого, и, конечно, никому в голову не пришло варить из него суп. А стали кормить его пшеном, и он у них стал жить. Прабабушка сказала, «Ладно уж, пусть из него вырастает курица». А из него вырос петух, самый горластый на всей улице зеленой, с самым красивым хвостом. Может, от того, что он рос без всякого коллектива, он вырос сердитым, не выносит громких разговоров, как кто крикнет, он клюется. Пришлось сделать на заборе ящик для газеты писем, потому что почтальон отказывается входить на участок. Однажды он вошел, крикнул «Почта!». А Вельзевул побежал за ним бегом, взлетел и клюнул в ухо. Прабабушка полчаса за этого петуха извинялась. Сейчас Вельзевул заперт в сарае, потому что на улице зеленый футбол. Сотни болельщиков кричат во все глотки, и Вельзевул в сарае от волнения непрерывно кукарекает. Игра в разгаре. Идет второй тайм. 2-0 в пользу Спартака. Удар по воротам противника. Штанга. Еще удар. Гол! Крики, шум, аплодисменты. Дудят дудки. Трещат трещотки. Но на улице зеленой, куда ни погляди, ни одного человека. Удары по мячу, крики болельщиков несутся из раскрытых окон домов. 40 домов на улице и 40 футбольных полей на мерцающих голубых экранах. Далеко отсюда, в чужой стране, на чужом стадионе, сейчас играет советская команда «Спартак», защищает спортивную честь нашей Родины. И все болельщики из Зеленой улицы, все дачники и местные жители, все мальчишки-школьники, у которых каникулы, и слесарь, и истопник, и сторож в детском саду, все на посту возле телевизора. И прабабушка Матвея, и прадед тоже. И потому у Матвея 2 часа полной свободы. Сам Матвей за футбол не болеет. Не болеет и все. Он болеет зимой за хоккей с шайбой. И у него есть отличная клюшка. На ней один папин знакомый, взрослый хоккеист, написал шариковой ручкой «Быстрота и натиск». Этой клюшке все мальчишки в ленинградском дворе завидовали. Но то зимние мальчишки. А теперешние летние, Панков и Пискля, ему даже не поверили. Разговор про клюшку шел у них через забор. Панков, Демочкин и Пискля были в детском саду, а Матвей на улице. Матвей им рассказал про клюшку и совершенно взрослого хоккеиста. «Заливаешь!» – сказал тогда Панков. «А это значит врешь!» И только один Демочкин ему поверил. Демочкин, который всегда задумывается. Была бы тут у Матвея клюшка, он и на траве показал бы Панкову и Пискле, как он одним махом загоняет шайбу в ворота. Но клюшки нет, и ворот нет, и показывать некому. Матвей бродит по участку. Зачем ему прекрасная свобода, если ему некуда ее девать? Он сделал много важных дел. Прыгал на листах железа, сложенных возле сарая. По пожарной лестнице лазал на чердак, хотел понять, почему Вельзевулу так нравится там ночевать. И походил там немного просто так. Качался на тонкой рябине, колотил палкой по бочке. Полная свобода. Прабабушка сейчас все равно ничего не увидит и не услышит. Когда по телевизору футбол, она про все забывает. Посуда в раковине не мытая. Чайник на газу выкипает до донышка. И однажды весь почернел и прыгал, пока не распаялся. Теперь из-за футбола у них новый чайник со свистком. Как вскипит, так свистит. На свистки прибегает Матвей и выключает газ. А прабабушка думает, что это судейские свистки. И в тревоге спрашивает, кто нарушил? Рукой сыграл? Куда судья глядит? Расшпучился, а не видит. Намыло его! Нет такого слова, расшферпучился, невозмутимо говорит прадед. И потом, это чайник свистел. Но прабабушка отмахивается, она поглощена игрой. Сейчас можно хоть из пушек стрелять, она не услышит. Гол! Торжествующе вопит прабабушка и прыгает на стуле. Мяч бьется в сетке ворот. Гол! Летит по улице зеленой, вырываясь из всех окон, ликующий голос комментатора Озерова. Гол! Кричат все болельщики. 3-0 в нашу пользу. Матвей хоть и не болеет, но доволен. На радостях он залезает на забор и поливает из шланга соседскую кошку, которая таскает у прабабушки из-под рук мясо и рыбу. Кошка, удирая, орет дурным голосом. А его строгая, заботливая, добрая, справедливая прабабушка, которая жалеет всех животных и даже эту кошку-ворюгу, все равно ничего не слышит. А прадед, если и услышит, возражать не станет. Он согласен с Матвеем, что человек должен иногда топать ногами по железу, если ему очень нужно, чтобы был гром и лязг. И, безусловно, может полить кошку-ворюгу из шланга. Мужчины всегда понимают друг друга. Но вот все дела уже переделаны. Теперь Матвей глядит вверх на верхушки сосен. В эту пору всегда приходят белки. Они тут не живут, они из леса, который за детским садом. Там протекает узкая речка, но белкам больше нравится пить из бочки, которая стоит возле террасы. То один, то другой рыжий зверек бежит по веткам сосен, высоко над домиками детского сада и никогда не спускается туда. Может быть, белок пугает множество детских голосов? Вот она, белка! Там, на той стороне улицы, сбежала по стволу, по забору и, вытянув пушистый хвост, часто перебирая лапами, пересекает улицу зеленую. На миг скрылась из глаз и взлетела на калитку Матвея, на тонкий ствол вишни, перекинулась на яблоню, с нее на сосну у террасы. И вот, здравствуй, белка, сидит на высоком сучке и поглядывает на гамбринуса, который дрыхнет на крыльце под солнцем. Сейчас будет потеха. Клацая коготками по коре, она спускается к бочке, пьет, повиснув вниз головой, а напившись, взбирается вверх и на суку шелушит шишку. А чешуйки бросает в лежебок у гамбринуса. «Ага, очухался? Лаешь? Скачешь на задних лапах? Не достать!» «Удар! Гол!» Несется с террасы, и вся улица отвечает громкими криками. А белке уши след простыл. Матвей стоит за калиткой. Он смотрит на ту сторону наискосок. Туда, где кончается забор детского сада и начинается лес. Сегодня старшая группа собирает в лесу шишки. Из них будут делать зверей, человечков, чебурашек. Шишек надо много, для младшей группы тоже. Матвей видит, на опушке меж кустов и деревьев бродят знакомые люди. Наклонилась, положила шишку в корзину строгая Зоя Петровна. Пробежала девочка с бантами. Матвею тоже хочется собирать шишки, но он обещал прабабушке к детскому саду и на 10 шагов не подходить. Конечно, шишек хоть целое ведро можно насобирать и у себя на участке. Но зачем отдельный человек будет их ни с того ни с сего собирать? Мяч на правой стороне поля. Сильным ударом кто-то подает мяч на штрафную площадку. Почему голос Озерова все приближается? Почему Озеров кричит уже в самое ухо Матвею? На кого злобно рычит гамбринус, запертый за калиткой? Матвей в удивлении оборачивается. Рядом с ним стоит рыжая корова и рыжий телок. Объедают листочки на молодом вишневом деревце, которое прадед высадил на улице. За коровой стоит ее хозяин. Матвей знает его. Он живет в своем доме на той стороне, а по ночам сторожит детский сад, поэтому его зовут сторож. Кроме рыжей коровы с телком, у него есть еще толстая свинья и толстые розовые поросята. Он для них из кухни детского сада носит полные ведра всяких объедков и очистков. И все ребята знают, что поверх забора у него натянута проволока с колючками, чтобы мальчишки к нему за яблоками не лазали. «Здравствуйте», – вежливо говорит Матвей сторожу. Но тот не отвечает, наверное, не слышит. Сторож глядит себе на живот. На животе у него висит транзистор. Из транзистора несутся крики. Наша команда атакует ворота противника. «Давай, давай!» – торопит сторож и притопывает ногой. Непонятно, кого он торопит – футболистов или корову и телка, чтоб живее объедали вишневое деревце. Матвей срывает клок травы и протягивает маленькому бычку. Тот берет траву осторожно, мягкими губами, потом вдруг дергает травинки и жует. Матвей гладит его шелковистую морду, твердые бугорки на лбу, где вырастут рожки. «Знаете, — говорит Матвей сторожу, — прадед нарочно сюда вишенку высадил, чтоб на улице было красиво, а не чтоб коровы ели».
«Вам-то какая прибыль? Все одно урожай мальчишки оберут, вам не достанется», — отвечает сторож.
«Ну и пусть. Прадед сказал, весной зацветет вишня, красота».
Сторож хмыкает. «Красота! Из нее шубы не сошьешь!»
«При чем тут шуба?» «А прадед сказал, красота будет для всех прохожих», — упорствует Матвей.
«Больно добрый твой прадед!»
— недовольно говорит сторож.
«Да, он добрый», — соглашается Матвей. «И больно умный!» — прибавляет сторож так сердито, словно добрым и умным быть плохо.
«Конечно, умный!» — соглашается Матвей.
«Га-а-а-а!» — вдруг кричит сторож, корова шарахается, бычок скачет, обгоняя ее,
и сторож идет вслед за ними дальше по улице и уносит с собой шум и крики стадиона. Матвей последний раз взглядывает на опушку. Теперь уж никого не видно, все углубились в лес. И вдруг из кустов вынырнули две фигуры. Пригибаясь, таясь, они пересекают солнечную улицу, они все ближе.
Конечно,
Матвей сразу их узнал. Впереди бежит Панков, он тащит за руку Демочкина. Кудряшки на Демочкине вздрагивают, глаза полны испуга. А кто бежит за ними на тощих ногах?
Ну ясно, Пискля.
Он конючит тонким голосом.
Я с вами, а не то скажу Зое Петровне.
Они, запыхавшись, останавливаются возле Матвея. У каждого за пояс заткнута пустая сумка для шишек.
Пусти скорей, говорит Панков. Пусти, пока никто не видел.
Матвей приоткрывает калитку. В щель вихрем вырывается с участка гамбринус. Он скачет на задних лапах, стараясь лизнуть каждого гостя в нос. Он любит гостей.
А петух где?
Спрашивает Пискля из-за спины Демочкина. Заперт он в сарае. Тогда храбрый Пискля вылезает вперед.
Мы удрали, а она не заметила,
объявляет он.
Мы бы еще раньше удрали, но Демочкин задумался, объясняет Панков.
Я не задумался, спорит Демочкин. Просто там была божья коровка, и у нее крыло не складывалось. Я помог, и она его спрятала.
А Писклю никто с нами не звал, он сам увязался, говорит Панков. У него уши как радары на аэродроме, во все стороны крутятся и все подслушивают. От него и не отвяжешься.
Ладно уж, возьмем его, спрашивает он Матвея. Матвей очень удивлен. Оказывается, они все вместе должны куда-то брать и Писклю.
Куда?
Растерянно спрашивает Матвей и крутит вихор на затылке, так что тот встает столбиком.
Куда возьмем?
Туда. Панков глядит поверх головы Матвея. Матвей оборачивается. Он видит белку. Она сидит на подоконнике светелки, держит в лапах орех, грызет, и скорлупки скатываются с подоконника вниз. Прадед всегда насыпает орехов у себя на окошке.
«Туда!»
– пищит Пискля и показывает наверх пальцем.
«Туда!» – кивает Панков и глядит в лицо Матвею по-доброму. «Мы, честное-пречестное, ничего не будем трогать руками. Ты нам покажи разные ископаемые штуки, которые твой прадед собирает, и мы уйдем. Нам только на черепки посмотреть».
«Но ведь прадед не позволяет ходить в светелку без него. Там у него рабочий кабинет. Там стол, заваленный бумагами и фотографиями. Там пишущая машинка.
Он черепки не собирает. Он бересты собирает. Древние берестяные грамоты, письма. Их читать надо, а без этого все равно неинтересно».
«А я умею читать даже самые длинные слова. И писать уже умею», — говорит Панков.
«Мы только посмотрим и уйдем», — тихо просит Демочкин. И улыбается с такой надеждой. И синие его глаза глядят так просительно, что Матвей сразу понимает, если он не покажет ископаемые штуки, ребята станут самыми несчастными людьми на свете. И тогда Матвей чувствует горячее, нетерпеливое желание сейчас же, сию минуту, сделать их счастливыми. Он кивает. «Ладно уж, пошли». Но едва они делают первый шаг, как их настигает страшный крик.
«Дай!»
несется с террасы. «Да не выкозеливая, бей!» И сейчас же из всех окон на улице Зеленой доносится дружный вздох. «Штанга!» И перепугавшиеся ребята понимают, да это же футбол. «Кто это у вас так сильно болеет?» – спрашивает Панков. А Демочкин и Пискля все еще испуганно косятся на террасу. «Это прабабушка», – отвечает Матвей.
«А у вас цветной телевизор?»
– спрашивает Пискля.
«Не,
и у нас нет», – кивает Пискля.
«Лучше б я у наших соседей родился, у них цветной».
Тут Демочкин перевел испуганные глаза на Матвея. «А у вас не пожар?» – спрашивает он. Из распахнутого окна ползут вверх в зеленые ветки хвои струи синеватого дыма.
«Не», – отвечает Матвей, – «это моя прабабушка курит».
Ребята с сомнением глядят на террасу. «Она у тебя какая-то неправильная, твоя прабабка», – удивляется Панков. «За Спартак болеет, курит, и слова у нее какие-то неправильные, выкозюливает». Повторяет он и фыркает. И Демочкин улыбается, и Пискля хихикает, рот от уха до уха. Матвею не нравится, что они смеются. «Мало ли, что она неправильная», – вступается он. «Все равно она стоящая, потому что она добрая». А про себя думает. «Если бы она меня теткинским именем не звала, совсем была бы отличная прабабушка. И еще, если бы к детсадовскому забору пускала». На цыпочках, таясь, они обходят дачу. «Да вы не бойтесь, идемте», – говорит Матвей. «Когда футбол, они все равно ничего не слышат вокруг». Стараясь не топать, поднимаются по наружной деревянной лестнице. Тут на ступеньках опять их нагоняет вопль.
«Рукой сыграл! Ализам! Ализам!»
«Какой еще Ализам?»
– испуганно спрашивает Пискля. «Это моя прабабушка всегда нарочно слова переворачивает», – объясняет Матвей. Ализам, наоборот, получается Мазила. Они поднимаются по ступенькам, а вслед из всех окон на улице Зеленой из 40 телевизоров с быстротой пулемета несутся вести со стадиона. Кто-то передает мяч кому-то, тот подает его обратно. Надо бить, бить надо. А, упущено время, идет борьба за мяч. Хорошо, наши перешли в атаку. Нападающий обводит одного защитника, другого. Попадает на штрафную площадку, удар штанга, еще удар. Гол! А незваные гости в эту минуту перешагивают порог светелки под крышей. Сперва они глядят в огромное, во всю стену окно. На подоконнике уже нет белки, удрала, только скорлупки. На столе, на открытой пишущей машинке, по клавишам прыгает синица. Увидала гостей, перелетела за окно на ветку и свистнула. Сосны протягивают в светелку зеленые лапы. Совсем близко, на чешуйчатом рыжем стволе, в оконце скворечника вертится скворушка, показывает наружу то хвост, то клюв. Из окна видно далеко, улица зеленая, как на ладони. Заборы кажутся низкими, просматриваются все дорожки, площадки и клумбы в детском саду. «Вот это так наблюдательный пункт!» – одобряет Панков. А Пискля ударяет по клавишам машинки пальцем. Панков отдергивает его руку и шипит.
«Если еще хоть раз тронешь, сразу по лестнице кувырком полетишь!»
И тут все замечают, что Демочкин зачарованный стоит возле полки, а на полке под стеклом что-то невиданное.
«Тут гляди, что!»
Демочкин гладит осторожными пальцами стекло, под ним распластан кусок бересты. Видно, это очень старая береста, она потемнела, края искрошились, она покрыта неровными, странными, процарапанными буквами.
«А вот еще...»
Зачарованный Демочкин склоняет кудряшки над стеклом. Матвей кивает. «Ага, это они и есть, берестяные грамоты. Их нашли в земле, они там пролежали, может, 1000 лет. Знаете где? Под городом Новгородом. Там строили дом, экскаватор копал под него фундамент. И вдруг... ковш наткнулся на какие-то бревна. Стали разглядывать, а это старинные мостовые, бревенчатые. Тогда поскорее позвали моего прадеда и других знаменитых ученых. Приехала целая поисковая экспедиция, археологи. И сделали там раскопы. Знаете, чего раскопали? Под теперешним городом, под улицами, где люди ходят. Под троллейбусами, под домами. Другой город.
Древний-предревний. В нем люди жили давным-давно. И там, в земле, нашлось много старинных вещей. И по ним ученые узнали, кто что в том городе делал. Оказывается, там жили оружейники. Они делали оружие. Мечи острые и ядра, чтоб из пушек стрелять. И жили корабельщики, строили корабли. И кожевники обрабатывали кожу и шили обувь. И мостовщики, они мастили улицы и еще разные другие мастера. И там нашли трубочки из бересты. Они от старости так крепко скрутились, никак не развернешь. Ученые придумали вымачивать их в горячей воде, чтобы помягчили. А потом осторожно раскрыли и увидали внутри нацарапаны старинные буквы. Оказалось, это письма, грамоты называются. Их новгородцы писали почти 1000 лет назад.
«А кому писали?» – замирая от восторга, спросил Демочкин.
«Не тебе»,
– пропищал Пискля. «Друг дружке писали», – объяснил Матвей. «А теперь эти письма получили мы. Прадед их называет «письма из глубины веков». Под стеклом они старались разобрать буквы, но только некоторые были знакомы, а другие очень странные, непонятные. Поэтому слова никак не складывались. Но Матвей уже давно знал все, что тут написано наизусть. «У кого кони, те плохи, а у иных нет. Как, господин, жалуешь крестьян?» – прочитал Матвей. И объяснил, как сам знал от прадеда. «Значит, плохо заботишься, господин барин, о своих крестьянах. У одного кони плохи, а у других и совсем нет». Демочкин поглядел на Матвея своими задумчивыми глазами. «А как же им совсем без коня? Ведь у них ни велосипеда, ни трактора нету».
«Вот и плохо», — подтвердил Панков.
«А чем они буквы царапали?» — пропищал Пискля.
Матвей знал, чем царапали. «Палочками острыми. Назывались писала. Их тоже нашли».
«Можно и гвоздем нацарапать, а лучше шариковой ручкой», — пропищал Пискля.
«Не было тогда шариковых ручек. И бумагу еще не изобрели, поэтому писали на бересте. Бестолковый этот Пискля, ничего не понимает».
«Ты балда!» – сказал Панков Пискле. «Ты сам!» – начал было Пискля, но их перебил взволнованный шепот Демочкина. «Ой, лошадь! Или жираф!»
Они поскорее перешли к той бересте, которую он разглядывал. На ней была нарисована удивительная фигура. И правда, не то лошадь, не то жираф. Туловище! Длинное, прямое, будто сложное из спичек. И под ним 4 прямые, как спички, ноги, все в ряд. И шея длинная, как у жирафа, но прямая, как палка. А на ней маленькая 4-угольная голова. И только хвост закручен колечком, и в него вставлен плакат. А на плакате нацарапано: «Поклон от Анфима ко Даниле», – наизусть прочитал Матвей.
«А кто такой Анфим?» – спросил Панков.
«А Данила кто?»
– спросил Пискля. А Демочкин задумчиво все глядел и глядел на коня жирафа, у которого повод не висел, а стоял перед конем сам по себе, как антенна. Про Анфима Матвей рассказал с удовольствием, потому что Анфим был мальчик, ученик. Он уже умел писать на своем древнерусском языке, от него осталось много берестяных грамот. А на этой бересте Анфим написал письмо своему другу Даниле и нарисовал ему в подарок такую необыкновенную лошадь. Наверное, все-таки лошадь, а не жираф, потому что где он мог видеть жирафа? В Новгороде и вокруг они не водятся, зоопарка там еще не было, телевизоров тоже не было. Про бересты прадед пишет ученую книгу. Как напишет, так все их отдаст обратно в музей, они в музее хранятся.
«А где он?» – спросил Демочкин.
«Кто, музей или прадед? Музей в городе, а прадед футбол смотрит».
«Нет», – Демочкин затряс кудряшками, – «где Анфим?»
Матвей удивился. «Чудак, он же жил почти 1000 лет назад, это очень давно, тогда еще даже метро не было».
Пискля хихикнул.
«Подай ему Анфима, он же исторический!»
Панков посмотрел в растерянное лицо Демочкина.
«Маленький, что ли, не знаешь? Все люди потом умирают, а рождаются другие».
«А Анфим?» — спросил совсем грустный Демочкин.
И вдруг Матвей понял. Демочкин хочет, чтоб сейчас, сегодня, жил в нашей счастливой стране мальчик Анфим, который нарисовал эту веселую лошадь с закрученным хвостом. Матвею так сильно захотелось утешить Демочкина, что он стал быстро рассказывать про Анфима такое, чего и сам раньше не знал. Как вырос Анфим, как стал большим и сильным, как заставил он злых и жадных господ раздать крестьянам самых лучших коней. А когда полезли на Новгород враги, Анфим полил в них чугунными ядрами из чугунных пушек, а в другой раз скакал за врагами на коне и в рукопашную разметал 10 врагов одной рукой, и он стал богатырь. Гусляры ходили с гуслями по всей Древней Руси и пели про него песни, а когда он сделался старым-престарым, и у него было 50 внуков и 100 правнуков, и у него выросла борода до самой земли, правнуки по ней взбирались к нему на плечи, а Анфиму от них было щекотно ушам, и он хохотал так громко, что все волки, которые подходили к стенам Новгорода, в страхе разбегались. Грусть сошла с лица Демочкина, и он улыбнулся. И Пискля заулыбался от уха до уха. А Панков посмотрел на Матвея серьезно и спросил. «Ты откуда знаешь, что ему было щекотно и что в волке?» «От прадеда», — быстро придумал Матвей, чтобы не огорчать Демочкина. «Ну тогда так», — согласился Панков и дернул Писклю за руку. Потому что Пискля уже пристроился к пишущей машинке и тыкал в клавиши пальцем. Тут как раз Озеров закричал тонким ликующим голосом «Гол!». И вместе с ним закричали на тысячи голосов, зашумели, загудели в дудки болельщики на 40 телевизионных экранах. И прабабушка сообщила с террасы всему белу свету, что встреча закончилась со счетом 5-2 в пользу нашей команды. Матвей стал своих гостей подталкивать к выходу. 2 часа его свободы кончились, надо было всем пускаться на утек. Кстати, они увидали в окно, как на той стороне улицы Зеленой старшая группа вместе с Зоей Петровной входит в калитку детского сада. Нагруженные шишками ребята возвращались из леса, а у Панкова, Демочкина и Пискли мешки были пусты. Все покатились вниз по лестнице, уже не думая о топоте и грохоте, лишь бы поскорей. Напрямик сквозь малинник продрались калитки, и Матвей запер ее за гостями на вертушку. От спешки и волнения он даже вспотел, и рубашка выбилась из штанов. В эту минуту он услышал призывный вопль прабабушки. «Мотенька!» Чтобы она не успела еще раз прокричать это ненавистное теткинское имя, он в 2 прыжка очутился на террасе. «Вот он, собственной персоной, никуда не делся», — сказал прадед, высвобождая длинные ноги из-под клетчатого пледа и вылезая из качалки. Но прабабушка уже щупала мокрый лоб Матвея, уже волновалась. «А у тебя жара нет? Почему весь ты такой расквяканный?» Прадед возмутился, несмотря на свою невозмутимость. «Что за расквяканный? Нет такого слова!»
«Ну, разбрюханный!» Согласилась прабабушка. «Какая разница? Ребенок потный, рубашка перекрутилась. Может, он болен?»
«Я здоров», — сказал Матвей и поправил рубашку. «Я просто...» «А куда ты так торопишься, что даже взмок?» — спросил прадед. «Я...» Заикаясь, Матвей наконец сообразил, куда он так торопится. «Вельзевулу зерно насыпать. Он совершенно голодный. Из-за футбола», — прибавил он для убедительности. «Ничего... Сейчас твоя прабабка скажет петуху, что мы сыграли 5-2 и всыпали хваленой команде, и он забудет свои обиды», — усмехнулся прадед. Вместе с прабабушкой Матвей пошел в сарай сыпать Вельзевулу зерно. Прадед же услышал, что в калитку кто-то стучит, и пошел открывать. Гамбринус зарычал. За калиткой на улице стояла разгневанная Зоя Петровна.
«Где ваш мальчик?»
— сказала она вместо «здравствуйте».
«Дома!»
– спокойно ответил прадед.
«А где мои дети?»
– еще громче спросила она.
«Трое!»
«Простите великодушно, но это надо у вас спросить!» – ответил прадед.
«Ваш мальчик их увел! Сторож видал их возле вашей калитки!»
Разгневанная Зоя Петровна наступала на прадеда.
«Они у вас!»
Гамбринус не любил, когда сердито повышали голос, и потому он предостерегающе рявкнул. Издали от сарая раздалось боевое кукареканье Вельзевула. «Только тебя мне тут не хватало», — сказал про Вельзевула прадед. А Зоя Петровна приняла это на свой счет.
«Что-что?»
— возмутилась она и стала красная, как свекла. Но услышала позади себя на улице знакомый голос.
«Зоя Петровна, Панков все мои шишки в общий мешок пересыпал!»
Она живо обернулась. Они были тут, все трое. Тащили из леса одну сумку шишек. Одну на троих. Лентяи, лодыри! И Пискля, конечно, как всегда, жаловался. «Значит, все в порядке. Нашлись?» — улыбнулся прадед. Но Зоя Петровна не хотела отступать.
«Идите в группу!»
— приказала она сердито, и они поскакали в группу. А Зоя Петровна повернулась к прадеду.
«Все равно безобразие!» — сказала она. «Ваш мальчик отвлекает внимание целого коллектива! Он нам мешает, и ваша длинная собака лает!»
Она неодобрительно взглянула на Гамбринуса и пошла прочь. «Не лай, прошу тебя!» — сказал прадед Гамбринусу. «Ты же не пустолайка, ты же подаешь голос только в крайних случаях!» «Не лай зря!» И почесал Гамбринусу ухо. Для этого ему пришлось наклониться до земли, так как Гамбринус был низенький, а прадед такой высокий, что прабабушка даже говорила, пиджак на нем висит, как на телеграфном столбе. Гамбринус вежливо лизнул морщинистую загорелую руку прадеда и не стал лаять, хотя ему очень хотелось, потому что он не любил сердитых людей. А вечером прадед сказал: «Ну и озорницы эти синицы. Очевидно, прыгали по клавишам и напечатали «пис». И только Матвей знал, что это не синицы, а Пискля напечатал первые буквы своей фамилии – Пискарев.